эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. По данным детского фонда ООН ЮНИСЕФ, в Чечне в детских учреждениях живет около 500 детей-сирот. Очень мало, если сравнивать с другими регионами России. И очень много, если учитывать менталитет проживающих в республике людей, которые считают своим долгом забрать ребенка к себе в семью, даже если его погибшие родители – их дальние родственники. И сколько сегодня детей-сирот проживает в таких семьях, почитать практически невозможно. Детский фонд ООН старается помочь и тем, и другим. За последние 6 лет на детские программы на Северном Кавказе фонд потратил около 40 миллионов долларов. Из них порядка 80% было направлено в Чечню. Однако ситуация продолжает оставаться удручающей. По-прежнему очень много чеченских детей, которым нужна психологическая поддержка, и очень много детей, подорвавшихся на минах, которым нужна квалифицированная медицинская помощь. Беседую с главой представительства ЮНИСЕФ на Северном Кавказе, доктором медицины Рашедом Мустафой.
Наше представительство в Северном Кавказе занимается ряд республик: Дагестан, Чечня, Ингушетия, Осетия и Кабардино, но у нас особое внимание всегда уделяется в Чечне, поскольку Чечня страдала последних 2 военных конфликтов громадно. Вы правильно упомянули, что дети-сироты – это не только дети, которые живут в детдомах или специальных учреждениях. И очень даже правильно упомянули, что кавказская культура, традиция не очень-то дает добро, чтобы дети жили в учреждениях. Поэтому если дети-сироты, которые лишены обоими родителями или один из родителей, все равно в какой-то мере они живут с биологическими родственниками, но очень редко они бывают в учреждениях. И, конечно, ЮНИСЕФ уделяет огромное внимание по мандату нашему. Мы занимаемся в нескольких направлениях для этих детей. Дети-сироты бывают даже еще, которые пострадали на мине. У нас есть огромное количество детей в нашем базе данных, которые нуждаются и физической, и психологической реабилитации. И ЮНИСЕФ оказывает материальную и техническую помощь грозные проститутские предприятия, которые вне очереди этих детей, которые подорвали мины, оказывают помощь физических проститутских девайсов. И еще у нас есть очень большая программа не только детей-сирот, а общей детей Чечни, психологическая реабилитация.
А много детей пострадало, вот им нужна психологическая помощь, многим чеченским детям?
В ЮНИСЕФ в этом году провела очень огромное большое исследование о психосоциальном состоянии детей в Чечне, и это очень обосновано научным, что около 80% детей в Чечне в какой-то мере имеют посттравматический синдром, то есть нарушение психологического состояния. И мы очень тесно работаем с правительством.
Вот вы говорите, что вы очень тесно сотрудничаете с правительством и оказываете помощь. А не стало ли труднее сейчас работать общественным организациям в Чечне? Вот ваша организация, например, вот
конкретно. Нет, у нас стало лучше работать с правительством, потому что мы последние 6 лет в Северном Кавказе с нашей работой так показывали и доказали, что мы действительно нужная организация, и мы ничего нового не хотим создавать параллельно. Мы хотим на базе то, что старые была добрая традиция, которая без идеологических мероприятий, мы базируем на старых идеях и создаем программы, которые действительно во благо детей.
Ну вот многие организации правозащитные, их часто обвиняют в шпионской деятельности или связях с террористами и так далее. У вас таких ситуаций не возникало?
А вы знаете, я всегда оберегаю детей от политики. Это мой мандат и это моя работа. Поэтому я думаю, что дети должны быть вне политики. И то, что мы говорим «право ребенка», это действительно право ребенка, которое обязывает правительству думать о детей. И мы являемся той организацией, которая действительно правительству не обвиняет, а показывает, оказывает помощь, чтобы они были более дружны к детям, более ближе к детям. Те организации, которые вы упомянули, и я думаю, что они тоже имеют очень хорошее намерение, и Но я не хотел бы детей вовлекать в политику.
Я поняла. Хорошо, тогда каким образом все-таки конкретно осуществляется помощь? Вы находите детей, к вам обращаются родственники?
У нас сейчас очень хорошие отношения с правительством, потому что мы хотим, чтобы правительство лидировало деятельности, которые во благо детей, а ЮНИСЕФ будет поддерживать эти идеи, эти работы. Иначе, если ЮНИСЕФ уедет через какое-то время, это все работа остановится. Я очень часто нахожу общий язык с правительствами, с министрами и парламентами Чеченской Республики, и у нас очень хорошо получается.
Какие-то конкретные примеры вы можете привести?
Вы знаете, как раз я сказал, что около 80% детей страдает какой-то мере психологическое нарушение. И ЮНИСЕФ пришел в идею создавать экспертный совет по психосоциальной реабилитации в Чеченской Республике, который возглавляет заместитель председателя правительства Чеченской Республики. Это господин Вайханов и я. И членами являются министр образования, здравоохранения и министр труда и социальной защиты. Вся эта программа совместно разработан, и мы сейчас помогаем правительству написать национальные программы Чеченской Республики по социальной реабилитационной работе для детей. То есть эта программа является правительственной программой, но в какой-то мере мы пришли с идеями, и мы поддерживаем идеи финансовые и технические. Так что это есть очень хороший пример сотрудничества. И у нас есть еще очень уникальная программа, это миротворчество и толерантность. Это не только в Чечне, а всех республик Северного Кавказа.
Получается обучить?
У нас с детьми очень хорошо получается. У нас есть мобильные тренерные группы, которые приезжают в школах и в течение месяца по пятимодульной системе обучают детей о толерантности и миротворчества.
А вот те дети, которые пострадали в ходе вооруженных конфликтов в Чечне, не бывают ли они, скажем так, более замкнутыми, может быть, даже в какой-то степени злобленными или еще как-то?
Абсолютно, абсолютно вы правы. Но это и есть основная задача в этой программе, что они постепенно открываются. Мы рассказываем, что жить по мир и толерантность – это очень нужно сегодняшнем Кавказе. И мы приводим обычно детей из других республик вместе, и они проводят время вместе. И чеченские дети узнают, что есть дети в Дагестане или Северном Кавказе, те же самые, говорят те же на русском языке. То есть они находят общее, и действительно они становятся более толерантными к друг другу. Это очень-очень великолепная программа.
Благодарю вас. Я напомню, что я беседовала с главой представительства ЮНИСЕФ на Северном Кавказе Рашидом Мустафой.
«Дети вне политики», — сказал господин Мустафа. «Очень хотелось бы, чтобы политика не занималась ими. Тогда не нужно было бы столько усилий и финансов тратить международным организациям на то, чтобы вернуть детей к нормальной жизни». Датский совет по беженцам работает на Северном Кавказе с середины 90-х годов. На сегодняшний день эта организация имеет, пожалуй, самую обширную базу по вынужденным переселенцам из Чечни, которым все это время организация оказывала и оказывает гуманитарную помощь. В этот вторник, 19 декабря, глава ФСБ России Николай Патрушев обвинил организацию в шпионской деятельности, заявив, что ряд сотрудников Датского совета по беженцам имеют опыт разведывательной работы и что организация не только занимается сбором тенденциозной информации о ситуации на Северном Кавказе, но и незаконно распределяет гуманитарную помощь таким образом, что она попадает к боевикам. Комментарий правозащитника Александра Черкасова.
Накануне Дня чекиста глава Федеральной службы безопасности Николай Патрушев заявил, что Датский совет по беженцам, крупнейшая гуманитарная организация, работающая на Северном Кавказе, делает это неправильно, а именно сообщает разные негативные сведения о ситуации в регионе, а во-вторых, среди приезжающих на Кавказ сотрудников Датского совета есть люди с опытом оперативной работы. По идее, стоило бы испугаться, но давайте разберем сказанное Патрушевым по частям. Во-первых, откуда Патрушев может знать, кто приезжает на Северный Кавказ из Дании? Это что, это достижение оперативной работы? Нет, отнюдь. Дело в том, что сейчас гуманитарные организации, да и вообще неправительственные организации, взяты под столь плотную опеку, что Федеральная служба безопасности совершенно легально имеет информацию о всех иностранных сотрудниках этих организаций, приезжающих в Россию и здесь работающих. Почему люди с опытом оперативной работы вполне могут быть среди функционеров Датского совета, приезжающих на Кавказ? Опять-таки тоже объяснимо. В организации работают сотни человек, в основном местный персонал. Люди могут быть разные. Но нужно не допустить инфильтрации боевиков в ряды персонала Датского совета? Нужно. Нужно обеспечить безопасность всей системы работы этой организации? Нужно. Без этого Датский совет не смог бы работать в регионе, начиная с 99 года. Вообще-то им вновь ли нужно поклониться? Потому что они обеспечивали большую, если не большую часть операций по доставке гуманитарной помощи в самые решающие периоды зимы 99-2000 года, когда ситуация в зоне вооруженного конфликта в Чечне находилась на грани гуманитарной катастрофы. Дальше. Что может сообщать Датский совет о положении в регионе? Что? Что здесь наступил не рай, но уже коммунизм? Но тогда странным было бы вообще присутствие гуманитарных организаций в регионе. Им было бы просто-напросто нечего здесь делать. Но мы-то знаем, что на Кавказе идет война. Где-то она недавно закончилась. Где-то ситуация до сих пор напряженная. И положение отнюдь не благостное. Что должны сообщать сотрудники Датского совета? Ну, наверное, правду. Или что? У них хотели бы купить молчание ценой разрешения на работу в регионе? Ну, наверное, какие-то организации именно так и делают. Но, наверное, это было бы неправильно. Тогда почему такое внимание к Датскому совету? Дело в том, что в последнее время с Северного Кавказа поступает очень мало информации. Да почти не поступает. В этом, в частности, заслуга ведомства Николая Платоновича Патрушева. Только за последние недели в Чечне были задержаны две съемочные группы немецкоязычных телевизионных каналов. Австрийского телевидения и немецкой волны. Журналистской информации почти нет. И пора обратить внимание на то, что сообщают гуманитарные организации. Тот же Датский совет. А им нужно собирать информацию? Нужно. Хотя бы для планирования операций по поставке гуманитарной помощи. А что говорит эта информация? Ну, например, 4 года назад из сообщений Датского совета по беженцам следовало, что сведения о численности населения Чечни, полученные в результате переписи, ну, мягко говоря, завышены на несколько сот тысяч человек. Нравится это тем, кто организовывал после этого неоднократно голосование в Чечне, причем получается, что среди голосующих в значительной степени присутствовали мертвые души. Наверное, не нравится. Не так давно, зимой этого года, Рамзан Кадыров пытался выставить Датский совет из Чечни. Это было в ходе карикатурного скандала. Кадырову пришлось тогда в скорости извиниться. Вообще-то, стоило бы извиниться и Николаю Платоновичу. Организация, которая за место российских властей взяла на себя значительную часть заботы о гражданском населении в зоне конфликта, заслуживает прежде всего благодарности.
Это был комментарий Александра Черкасова. Общество российско-чеченской дружбы закрыли через суд в октябре этого года. Глава организации Станислав Дмитриевский опротестовывает это решение в Верховном суде России. Однако шансы, по его мнению, невелики. И он подумывает о том, чтобы расположить штаб-квартиру своей организации за пределами Российской Федерации. Совсем как в недавнем советском прошлом, когда центры многих правозащитных организаций, да и средств массовой информации, вещающих на Россию, располагались за границей. Слово Лире Валеевой.
Нижегородское общество российско-чеченской дружбы переезжает в Финляндию. Напомню, что в октябре Нижегородский областной суд принял решение о закрытии этой организации, после чего ее председатель Станислав Дмитриевский заявил, что они не будут прекращать свою деятельность и собираются отправиться за границу. Вернее, по его словам, за границей организация будет зарегистрирована, а ее коллектив продолжит работать в Нижнем Новгороде и в Грозном. Выбирали между Украиной, Австрией, Чехией и Финляндией. Остановились на последней. По словам Оксаны Челышевой, редактора информационного центра общества российско-чеченской дружбы, на это было несколько причин.
Финляндию выбрали, во-первых, в силу географической близости, во-вторых, в силу того, что Минюст Финляндии оказался очень благорасположенным к регистрации такой организации. И финские политики, финские журналисты очень активно нас поддержали.
Свое название организация решила не менять, но после переезда в Финляндию в него будет внесена поправка «Общество российско-чеченской дружбы в Европе». Впрочем, у этой организации еще есть шанс остаться в России. 23 января в Верховном суде будет рассматриваться жалоба Дмитриевского. Зеленского. Но с этим заседанием он не связывает почти никаких надежд. По его словам, переезд для них не станет трагедией, но проблем в этом случае у них прибавится.
Понимаете, всегда проще, как законопослушным гражданам, зарегистрировать и иметь юридическое лицо там же, где ты ведешь деятельность, не играть вот в эти игры. Нас сейчас заставляют играть вот в какие-то эти, ну не казаки-разбойники, придумывать какие-то схемы, при которых нам, безусловно, будет труднее работать. Когда юридическое лицо там, сотрудники здесь, сотрудники в Грозном, это значит, мы должны отрезать от нашего финансирования. У нас нет нефтепровода, мы нефть не продаем, мы живем на пожертвования.
Как подчеркнул Дмитриевский, если им придется уехать в Финляндию, больше всего пострадает не их организация, а наша страна.
Какой знак миру даст Россия, что нам глубоко наплевать на ваше мнение о гражданском обществе? То есть, на мой взгляд, наконец-то Европа должна сделать выводы, куда эта страна катится, и что у них под боком вызревает и растет такой крокодильчик, который мало что своих граждан кушает, он скоро их начнет за пятки хватать.
За полтора месяца до суда в коллективе общества российско-чеченской дружбы появился еще один человек. Это депутат финского парламента от партии «Зеленых» Хайди Хаутала. По словам Челышевой, это была не их инициатива.
Все началось с дружеского разговора в городе Хельсинки. Хайди Хаут, депутат финского парламента от партии «Зеленых» и бывший депутат Европарламента, с которым мы очень дружны, в абсолютно дружеской беседе сказала: «А почему бы мне не вступить в общество российской чеченской дружбы?» Она приехала в Москву, она вступила в общество российской чеченской дружбы. К тому моменту мы уже поняли, что это может оказаться очень эффективным способом поддержки.
Сейчас в списке желающих стать членом пока еще российской организации значится лауреат Нобелевской премии, британский журналист и режиссер Джон Пилгер, а также Ноам Чомский. Челышева рассказал о том, какое письмо им прислал американский лингвист.
Отвратительная ситуация, но не могу сказать, что это меня удивляет. Я отправил вам письмо на другой адрес с вопросом, что я должен делать дальше, чтобы вступить в общество российской чеченской дружбы. Таких писем мы в последние дни получаем все больше и больше.
Возможность вступить в ОРЧД рассматривают в парламенте Каталонии, Европарламенте. Переговоры ведутся и с британскими парламентариями. Вместе с тем, ни один российский политик или ученый пока не выразил желание стать членом ОРЧД. А по словам коллектива Общества российско-чеченской дружбы, это могло бы помочь не только им, но и другим правозащитным организациям, до которых дойдет очередь. Для Радио Свобода Лира Валеева, Нижний Новгород.